У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И попробуем разобраться теперь с широко бытующей мифологемой о якобы глубочайших смыслах философского и богословского характера, заложенных в нем. Помимо рассуждений по чисто бытовым поводам, роман, как я уже сказал, не содержит никаких философских откровений. Едва ли не единственную, правда, все-таки более философическую, нежели философскую тираду, и довольно плоскую, отпускает Воланд в разговоре с Левием Матвеем при их встрече на крыше Пашкова дома. Вспомним еще раз эту сцену.
Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый. «Ба!» — воскликнул Воланд с насмешкой, глядя на вошедшего. «Менее всего можно ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?» «Я к тебе, повелитель теней», — ответил вошедший из-под лобья, недружелюбно глядя на Воланда. «Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей?» — заговорил Воланд сурово. «Потому что не хочу, чтобы ты здравствовал», — ответил дерзко вошедший. «Но тебе придется примириться с этим», — возразил Воланд, и усмешкой скривила его рот. «Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп». «Я не буду с тобой спорить, старый софист», — ответил Левий Матвей. «Ты и не можешь со мной спорить по той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп», — ответил Воланд и спросил. «Но, говори кратко, не утомляя меня, зачем появился?» «Он прислал меня». «Что он велел передать тебе, раб?» «Я не раб», — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. «Я его ученик». «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда», — отозвался Воланд. «Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак, он прочитал сочинение мастера», — заговорил Левий Матвей, «и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем».
Булгаков здесь весьма последователен и в отрицании богоданности Евангелия, и в отрицании философской категории разграничения зла и добра, продиктованном крайне странной главной идеей романа, об эксцентричности которой я уже говорил. Апостол Матфей, вполне оправданно не захотевший и не могущий захотеть пожелать здравствования главному духу зла, предстает здесь просто-напросто как упрямый и неумный человек, даже и в потусторонней жизни остающийся таковым. Обратим внимание, что и в этой потусторонней жизни даже облик его остается прежним. Что уж тут говорить о внутреннем преображении. И что более показательно, он не находит даже, что возразить на легко опровергаемые софизмы Воланда. Это во-первых. Второе, гораздо более важное. Разговор двух собеседников построен так, чтобы и в нем была подчеркнута могущественность Воланда в сравнении с ограниченностью загробной власти Иешуа, упоминание о котором идет далее. Получается, что Воланд точно знает не только о визите Левия Матвея с поручением от Иешуа, но и о положительной реакции его на роман, надиктованный им, Воландом, мастеру. Причем сам закадровый Иешуа выступает в этой сцене в качестве ходатая-просителя, самостоятельно, ничего в этом случае не могущего сделать для того, за кого он ходатайствует. То есть предстает в этой невероятной ситуации, упомянутой тенью. а Воланд – породителем этой тени, а не наоборот, как того требует признать простейшее логическое рассуждение, пусть даже с точки зрения искаженной религиозности. И, наконец, не менее, пожалуй, показателен факт, что к Воланду Иешуа посылает, не совсем понятно, правда, по какой причине, именно злобного тупицу Левия, так проигрывающего на фоне невозмутимого Воланда. Сцена эта, как мне кажется, очень типична для Булгакова в смысле непоследовательности его главной мысли и крайне важна для концепции романа. Прежде всего, непоследовательность эта проявляется в образе Иешуа. Ведь он, ранее не наделяемый никакими божественными чертами, и более того, всячески приземляемый автором, эти черты внезапно обретает и предстает, по крайней мере, ровней всемогущему Воланду. Так кто же он, этот булгаковский Иешуа? Опять-таки, одно из двух. Или в случае, если роман мастера, надиктованный сатаной, соответствует действительно его земной жизни, то почему тогда Воланд вынужден считаться с его пожеланиями? Или же, если это описание ложно, тогда обретение им власти по ту сторону жизни неправомочно. Сам же Левий Матвей со своими претензиями к Богу более напоминает тип современного истеричного и туповатого в вопросах веры неверя, повергающегося в истерику при неисполнении его просьб, обращенных к Богу, сию же минуту и немедленно. Черта, кстати, свойственная и самому Булгакову. Или на непостоянного язычника, в аналогичном случае бросающего под ноги и топчущего не послушавших его рукотворных идолов, нежели на просто верующего единобожника иудея. И что самое интересное, в интерпретации Булгакова это разочарование должно свидетельствовать о неком настоящем религиозном озарении, о восхождении сознания Левия на более высокую ступень религиозности, чем была у него доселе, а именно толерантного признания истинности и других существующих в мире религий.
Тогда Левий закричал: «Проклинаю тебя, Бог!» Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен. «Ты глух!» – рычал Левий. «Если бы ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же!» Зажмурившись, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе. «Я ошибался!» – кричал совсем охрипший Левий. «Ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог! Ты черный бог! Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!»
Обратим внимание на предпоследнее восклицание насчет ничего не видящего и не слышащего Бога, содержащее весьма типичную для безбожного и при этом обольщающимся своей якобы широкой, не умещающейся в привычные узкие рамки религиозностью, мысль о культовых отправлениях, никому, кроме профессиональных, так сказать, служителей, не нужной. В связи с этим читатели Булгакова, особенно православных, обольщающихся насчет его религиозности, уместно отослать к уже упоминаемому очерку «Киев-город», а конкретней главе под названием «Три церкви». А впрочем, чтобы он не затруднял себя, сам приведу оттуда цитату, дающую новую пищу для размышлений по этому поводу. «Старым, то есть православным, полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае. И думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафемствуют. В результате в головах киевских и в базных старушек Этим почти по-коммунистически звучащим термином определяются старушки, набирающиеся слухов в районе еврейского базара, сокращенно Еубас. Произошло полное затмение. Представители старой церкви, то есть традиционной православной, открыли богословские курсы. Кадрами слушателей являются эти самые старушки. Ведь это же нужно додуматься. Здесь кончается текст Булгакова. А почему бы и нет, замечу в этом месте пафосному автору. Ведь сам-то он по причине, очевидно, своего высшего образования и занятий покойного отца богослова посещать эти курсы считает ниже своего достоинства и даже относится к ним по причине той же собственной просвещенности весьма сардонически, что видно из дальнейшего продолжения тирады. Цитирую. «Смысл лекций прост. Виноват во всей тройной кутерьме сатана. Мысль безобидная. На курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам». Конец цитаты. Понятно, что медлительные, растерянные и мрачные по характеристике Булгакова представители православной церкви, а из-за чего интересно быть им веселыми во время действительно сатанинского шабаша, тем более, что многим из них вот-вот предстоит пополнить сон мучеников. В представлении абстрактного гуманиста Булгакова, готового грудью встать за человечество или зарезать ближнего ради бездомной кошечки, есть такой эпизод в нескольких его произведениях, но не имеющего свойства затруднять себя заботами о самом этом ближнем, проще, конечно, отделаться от него мимолетным сарказмом, ничем не отличается от живых и проворных представителей самопровозглашенных церквей. Что же касается ненависти, которую по Булгакову испытывают друг к другу представители всех трех упомянутых церквей, то из них несколько далее он извлекает еще более далеко ведущие выводы. Цитирую. «Положение таково. Старая церковь ненавидит живую и автокефальную, живая – старую и автокефальную, автокефальная – старую и новую. Чем кончится деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью. Массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом никто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но и идею церкви». Конец цитаты. Здесь можно было бы задать очередной вопрос автору, будь он в живых. Что ж, по его мнению, в целях прекращения ненависти объединяться нужно было православным с раскольниками, что ли? Кстати же, его пророчество относительно массового отпадения верующих от православной церкви так и не сбылись, что немало его не смутило, ибо и более позднейшие описанные им православные ничем не отличаются от описанных в Киеве-Граде. Вспомним суетящихся, перепуганных монахов во главе с епископом, прототипом которого стал будущий митрополит Вениамин Федченков в первом действии бега, и там же ёрническое обращение Хлудова к молящемуся епископу, цитирую. «Ваше Высокопреосвященство, простите, что я вас перебиваю, но вы напрасно беспокоите Господа Бога. Он уже явно и давно от нас отступился. Георгий-то победоносец смеется», конец цитаты. В особенности, много говорящую о внутреннем устроении Булгакова, невыносимо кощунственную, ненужную и лишнюю для общей концепции пьесы сцену с государем Николаем II в Батуми, где достается и самому императору, и прославленному им в лике святых преподобному Серафиму Саровскому, и самой веры православного народа в исцеление чудеса. Не случайно и то, что в пьесе «Последние дни» даже тенью не проходит священник, долженствующий исповедовать умирающего Пушкина. И поэт у Булгакова умирает без покаяния, без исповеди и без причастия. Это же устроение определяет развитие лжеевангельской линии знаменитого романа, где главным вопросом для верующих должен был бы стать вопрос о том, кто в «Мастере и Маргарите» является автором помещенного там Евангелия, хотя более уместно именовать его скорее антиевангелием. Вопрос этот, наверное, и вправду важен, хотя ответ на него, по моему мнению, чрезвычайно несложен. Приходится только удивляться, как он до сих пор не разрешен ни одним из многочисленных исследователей. Стоило бы обратить внимание, что первую фразу, а затем и начальный фрагмент повествования об Иешуа и Пилате мы слышим впервые из уст Воланда. И только потом оказывается, что этот фрагмент является одновременно и началом романа, который написал и уничтожил мастер. «О, как я все угадал!» – восклицает мастер, слыша подтверждение правильности изображенных в романе событий со стороны действительного его автора, совершенно при этом не задумываясь, а кто же сам автор? А автор – отец лжи. Так может ли быть правдой то, что он подтверждает? Естественно, нет. Но этого почему-то не осознает романный медиум. Более того, он при помощи любимой женщины придает себя в его, льстящие ей как женщине, а ему как автору руки. Стоит в связи с этим обратить внимание и на еще один интересный момент. Антиевангелие, надиктованное дьяволом, и после его сожжения опять восстановленное, уже не возвращается в мир, но лишь к некогда записавшему его автору. Почему? Потому очевидно, что не представляет ценности в смысле уловления душ, на что рассчитывал Воланд. При том, что одна и даже несколько душ, я имею в виду не только мастера и Маргариту, но и Ивана Бездомного, все-таки при его помощи погублена. И еще несколько соображений по этому же поводу, не делающих чести Булгакову. Что, собственно, угадал мастер? Версия-то евангельских событий видится поначалу глазами дьявола. А взгляд его на мир, как известно, искажен. Мало ли что, и главное, как мог он увидеть, присутствуя при казни назарецкого плотника, в котором, несмотря на свой ум и проницательность, так ведь и не смог вовремя различить Бога во время трех искушений. Так что даже ежели точка зрения мастера и искусителя дьявола на одни и те же события совпали, то это отнюдь не говорит об их истинности. Более того, приведенная версия событий в таком случае ничем не отличается от других, ей подобных, коим не с числа, ложным. Поэтому, кстати, так и не отпускает тоска вечного неудовлетворения и возлюбленного Маргариты, текст романа которого тоже был надиктован дьявольским голосом. Отсюда и странное безразличие к его судьбе. «Я не могу вспомнить без дрожи мой роман», — говорит мастер на просьбу Ивана рассказать, что стало с Пилатом. «Ваш знакомый с патриарших, то есть сатана, сделает это лучше меня». Здесь я опять на время прервусь. А продолжение наших рассуждений о мастере и Маргарите мы оставим до следующей передачи.